Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Пайдея». У микрофонов мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Этим красивым словом «пайдея» древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Божьего в себе, мы будем говорить сегодня. Но, мне кажется, не только мы будем говорить сегодня об образовании, дорогие друзья, но сохраним интригу. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ и детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. С трепетной радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью. Евгения Улева сегодня в студии «Светлого радио», психолог, мама 8 детей и бабушка, внимание, 8 внуков. Дорогие друзья, кто знает Женю, конечно, понимает, что это крайне сложно поверить, и в такие минуты я жалею, что у нас нету видео в этой программе, но оно обязательно когда-нибудь появится. А вообще вы можете посмотреть про Женю всю информацию, увидеть, как она молода и прекрасно выглядит, и, конечно, восхититься лишний раз. Здравствуй, Женя, дорогая.
Здравствуйте, мои дорогие.
Ты знаешь, долго думала, с чего начать эту программу, и по счастливому случаю мы встретились с тобой на стоянке перед программой и уже успели поговорить о грядущем часе, и ты тогда сказала, ты знаешь, почему-то вот сейчас стоит вопрос, что каждый должен искать себя. А где мы потерялись, сказала ты. Вот давай, наверное, с этого и начнем. Вообще, почему настолько актуальна сейчас тема, знаешь, поиска себя, для христиан поиска образа Божьего в себе, раскрытие своего логоса? Понятно, что это самое главное, но это почему-то стало проблемой. Почему-то это стало целым, вот знаешь, вот испытанием для человека найти свой логос. Это может продолжаться долго, это может продолжаться много лет. И самое страшное, наверное, для нас свой логос так не найти. Вот всю жизнь как-то так прожить в иллюзиях каких-то о себе, о Боге, о вере, о жизни. И вот как-то вот как во сне прожить и, в общем-то, печально так вот, в общем-то, все это завершить. Не хотелось бы, поэтому отчасти и для этого есть программа на Радио Вера, где мы ищем смысл жизни, ищем поиск, ищем себя, ищем свой путь. Поэтому, Женя, пожалуйста, скажи, что ты об этом думаешь. У меня такое длительное, занудное приветствие, его надо завершать уже.
Да, скажи что-нибудь хорошее после такого оптимистического вступления Киры.
Светлое радио у нас сегодня, друзья.
Да. Поработаем сегодня навигаторами,
да,
с хорошими
голосами,
как вам, когда все садятся в машину, да, все же уже привыкли там налево, направо, перестройтесь и так далее. Ну, действительно, я как раз ехала, когда на передачу, на записи, слушала радио «Вера» свою любимую, там как раз вот говорили, что мужчина должен себе вот разглядеть мужской образ, да, женщина женский и так далее. И у меня такая простая мысль пришла, думаю, господи, а куда все потерялись, что происходит, что так и потеряшки-то все сегодня? Ну, действительно, это так.
А это очень как навигатор. Вы ушли с маршрута.
Да, да, да. Но вот хорошая вот эта метафора, я могу ее продолжить, знаете, ну, сказать о чем, что... Ну, сейчас же плохо нас видит навигатор, да, и очень часто как бы теряет вашу геопозицию. То есть вы-то едете в нормальном направлении, но он начинает вам почему-то рассказывать, что там перестройте маршрут или там вам надо развернуться. И вот тут очень четко надо понимать, откуда и куда вы едете, более-менее представлять дорогу, чтобы вот в этот момент, когда вам начинает кто-то там непонятно механическим голосом записанным рассказывать, что вы не там, как раз разобраться, когда вы действительно не там, и вам действительно надо поменять маршрут, вы действительно заблудились, а когда вам все-таки надо устоять на своей линии, да.
Кстати, очень глубокая мысль.
Да, да, да.
Метафора такая хорошая.
Ну, вот внезапно, да, так получилось. И тут как раз современный мир, да, я думаю, что проблемы в огромном количестве входящей информации, которую современный человек должен обрабатывать. Все-таки никогда такого не было. Никогда. Если мы возьмем всю историю человечества, ну, не было возможности, да, в одном там маленьком гаджете потреблять просто все, что только можно, терабайты там, я даже не знаю, там уже сейчас цифр даже нету нормальных, там 10 в x-степенях, да, какое количество информации потребляет современный человек, и ребенок, и взрослый, и любой. Естественно, он начинает запутываться. да, вот эти тысячи голосов, которые там кричат со всех сторон, самореализовывайся, вливайся, наливайся, ты достоин или ты недостоин, там голоса рекламы, голоса, ну, социума, да, там ТикТок и так далее. И интересно, что мы сейчас живем все в каких-то своих вот информационных пузырях. Это тоже вот очень интересный феномен, потому что у нас у каждого своя какая-то лента новостей, свои какие-то, ну, любимое радио, да, вот если включаете радио Вера, вот когда едете, да, куда-то, у вас будет совершенно одно настроение в машине. Если вы переключите на другие программы, совершенно другой пойдет заряд, энергетический, информационный, да, там рекламный, еще какой-то. Поэтому вот этот момент, я это могу сравнить с гигантскими потоками воды, которая мутная, она всякая разная, и каждый из нас должен ставить вот эти очень хорошие фильтры, какую информацию вы потребляете и зачем. То есть вот этот четкий маршрут в Царствие Небесное, да, стяжите прежде всего Царствие Небесное, остальное к вам приложится. А стяжевание Царствия Небесного, оно может быть только в своей собственной душе. Это не какое-то конкретное место. То есть конкретное место будет потом. На том свете нам все покажут, да, там обители, мы все понимаем. Но когда мы здесь находимся, на земле, нам очень важно внутри вот этот мир, вот это состояние духа мирного хранить, как будто мы, конечно, в гигантской толпе людей, да, вот базар какой-нибудь восточный, преподобный Авросий Оптинский, вы помните, да, когда он говорил мужичку, да, как мужичок через базар идет, да, там все орут, купи, купи, а он там своей лошадке, но да, но. И вот даже там не было навигаторов, но Амвросий показал, да, что ты иди свой путь, ты, тебе надо туда дойти. И такое же сравнение давал Паисий Святогорец, он приводил пример торговцев, что крестьянин деревенский, когда приезжает, греческий, очень простой, необразованный, и когда он приходит, там ему надо что-то конкретное купить, а его начинают в эти лавки зазывать и обманывать его, впихивать ему какие-то там просроченные товары плохие, там деньги все забирать у него. И он говорит, не будьте таким крестьянином, будьте внимательны, будьте осторожны, понимайте, что вы делаете, для чего вы делаете и так далее. Хороший индикатор – это внутреннее ваше состояние, что у вас внутри. Вот я сейчас в каком духе, да, в мирном или не в мирном? Я разозлился, да, ну, допустим, я разозлился. Но откуда, да, что пришло? Мысль какая-то или ситуация какая-то? Вот это умение себя анализировать, понимать, оно приходит постепенно. Естественно, маленький ребенок, он это не отфильтровывает, мы это прекрасно видим. Вот он заплакал, упал, да, там ушибся, через минуту он уже там засмеялся, ему конфетку дали, да, еще через минуту уже там с кем-то подрался, и он не анализирует и не отфильтровывает, что там, почему он сделал. Он за этим идет к вам. Вот если вы родитель или воспитатель, да, или педагог, он идет к вам. Я это тоже моя любимая метафора, я это сравниваю с роботом-пылесосом. У всех сейчас это есть, да, мама, базовая зарядная станция, да, вот он где-то ездит, ездит, какой-то мусор собирает, собирает, какую гадость набрал там, приехал, разрядился без батарейки уже, да, на последнем издыхании, главное, чтобы он понял, где, куда, что к вам точно можно подзарядиться, да, и вот спокойно так начал заряжаться, мама этот контейнер, мусорку выбросила, копаться в нем не обязательно, что там он принес, какую гадость с улицы. Помыли, почистили, по головке погладили, все объяснили. Маршрут навигаторский, кстати, кто мы задаем маршрут, да? Мы же все-таки, он же не сам катается куда хочет и так далее. То есть вот эти вещи, это надо понимать и как бы потихонечку навыкать. Это целая, знаете, такая жизненная стратегия, вот я бы ее так назвала.
Жень, смотри, я вообще, знаешь, о чем думала, когда мы собирались записывать эту программу? Однажды вечер воскресенья, по-моему, ты сказала такую вещь, что я очень долго была действительно зарядной станцией для своих детей. Я всех контролировала, я о каждом переживала ужасно. Все на мне висело. Понятно, что муж там тоже подключался, но в принципе,
когда... он прям... Мы
ну, естественно, два.
Мы прям очень...
Аналогичная ситуация, просто у меня меньше детей. А когда их 8, это действительно, ну, такое уже,
растут,
знаешь, такое...
Кира, это же не значит, что они все 8, сразу все маленькие.
Мне больше понравилась другая твоя мысль о том, что когда ты заболела, ну, не секрет, что ты пережила определенные трудности со здоровьем, мы об этом много говорили на Радио Вера, ты сейчас несешь эти последствия, все понятно. И об этом нужно и важно говорить, потому что это многих поддерживает. Но ты сказала тогда, что ты полностью пересмотрела свое отношение к жизни. То есть я просто не пересмотрела, а пришлось пересмотреть, потому что не было уже тех сил, которые были до этого. Контролировать, следить, беспокоиться, соломочку каждому подстилать и так далее. То есть дети уже сами включились в этот процесс. Да, да. Вот ты скажи, пожалуйста, Жень, а как премудро распределять свои силы родительские, чтобы это не было вот на такой грани? Потому что мы все в той или иной степени находимся на определенной грани, что мы должны вот своих деточек полностью окружить заботой и вниманием, чтобы они, не дай бог, не ошиблись, чтобы они, не дай бог, не оступились, нашли свой путь.
Нет, не соглашусь. Нет, вот, полностью знаешь, вот окружить вот заботой и вниманием.
Я не об этом, не о гиперконтроле невротическом, а скорее, знаешь, вот об этом, что вот я тебе вот давай вот это сделаем, вот это вот мы вместе с тобой сделаем.
Нет,
давай,
Кир, ты вот знаешь, это, я вот такой, это. Может быть, это с возрастом пришло, я такой, знаете, вот абсолютный теперь, я просто насмотрелась на все эти гиперконтроли, угу. Давай это сделаем, давай то, да. У него начинается выученная беспомощность, он без тебя вообще уже ничего не может вот. Делать, мама-аниматор, я говорю, я вот почему пересматриваю.
Мама-аниматор, уже. Это я у своих детей.
Да, ну это все, сейчас вот завышенные требования к бедным мамам, и причем самое главное, никто их не предъявляет, они сами себе их предъявляют, эти мамы бедные, они сами придумывают себе историю, что она должна там на каждый крик бежать, и мне там, например, пишут, да, как психолог, говорит, вот я же кричу на ребенка, у него будет детская травма, то есть все уже сам себе психолог, да. Какие детские травмы, боже мой. Раньше детские травмы, это было там, вышел, упал, коленку разодрал там и так далее. Какое счастье, что
мы... Была детская травма.
Да, вот это была детская травма.
Тогда у меня все детство прошло в травму.
Понимаешь, да, то есть травма, понимаете, вот сейчас вот эта подмена понятий, подмена слов, она настолько, на самом деле, слово же очень обесценилось, и мы все время о разных вещах, вот мы говорим одно, люди слышат по-другому, пересказывают по-третьему, понимаете? Вот, к сожалению, сейчас какая-то вот такая путаница пошла серьезно. Детские травмы – это не про это вообще, если уж надо.
А про что?
Детские травмы? Ну, это такое условное название ситуации, которая может у взрослого всплыть не у всех вообще. Это довольно редкая штука. Когда всплывает какой-то поведенческий паттерн, да, то есть в детстве... ну, я вам сейчас такой сам простой пример приведу. Хроническая семья, например, тяжелых алкоголиков. Ребенка там на мороз выгоняли босиком, да, там он ночевал в подъезде, понимаете, да? И у него это все закрепилось как нормативное поведение, потому что, ну, у него такие мамы с папой были, он как бы другого-то не видел, он не знал, что бывает по-другому. И когда он вырастает, конечно, он в очень серьезных психологических проблемах находится, но и то не все. Иногда потрясающие бывают люди, они просто святые. Вот они все
от обратного будто.
Ну, да? Они перетерпливают, угу. Они как-то Бога находят, вот они как-то вот, как-то, я вот много разговаривала с такими людьми, и они говорят, я вот почему-то молился, мне никто не объяснял, я просто Бога просил. Я говорю, а как ты в этом подъезде там выживал? Ну, вот соседка, слава Богу, там увидела, накормила, там, напоила, чаем там, и для человека это послужило невероятным. Знаете, вот он у этой соседки увидел вот это вот, что бывает скатерть, бывает чашка, блюдце, что можно не орать, а спокойно есть, там, не объедки, а чистую приготовленную еду. И он говорит, для меня это было стимулом, что я так жить не буду. Вот как мне несчастный родитель, что я бы вот, я выучусь, я заработаю, и вполне успешный человек, кстати, состоявшийся. Да, конечно, могут вот эти вещи потом вылезать, когда вы своих детей воспитываете, потому что, ну, вы что видели, вы, как правило, то же самое и продолжаете делать, то, что увидели в своей собственной семье. Но не надо обвинять в этом предков. С утра сегодня смеялась, прислали как раз вот у нас вот это видео с очень смешное «Обыкновенное чудо», да, это не я, это вот эта
постоянно
бабка.
Вспоминаю этого короля в исполнении Леонова.
Гениально. Вот я опять пересмотрела, думаю, господи, ну гениальные актеры, гениально все это высмеяно и так далее, потому что надо брать ответственность за свою жизнь на себя.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях Евгения Ульева, психолог, у микрофонов Константин Мацан и Кира Лаврентьева.
Ну, пользуясь тем, что у нас в студии очень опытный психолог, я вот хочу спросить, тема, она очень обширная, но она как-то все чаще всплывает. И в связи с воспитанием детей, в связи с воспитанием взрослых, она в общем виде звучит так. А как мы раньше жили без психологии? Вот часто говорят, что ну как-то вот поколение мам, бабушек, ну как-то выжили без вот, не зная ничего о травмах, о личных границах, об абьюзерах и так далее. И я вовсе не хочу обесценивать совсем, от слова совсем, психотерапию, когда она нужна, когда она помогает. Но при этом какая-то, что ли, грань должна быть или какое-то равновесие между тем, чтобы там, не обесценивать, но и не видеть в этом какую-то панацею от всего. А вот Что вы об этом думаете?
Кость, ну, была бытовая психология, я бы ее так назвала, да, были очень хорошие штуки, которые передавались из поколения в поколение. Предание такое, да, вот есть церковное предание, а было просто такие педагогические. Ну, очень простой приведу вам пример, который все знают. Это пальчиковые игры. Сорока-ворона, там, кашку варила, деток кормила, uh-huh. там, этому дала, этому не дала. Этих игр было очень много. Сейчас современная нейропсихология вдруг открыла, что это совершенно потрясающая стимуляция развития, да, там, и мозга, и моторики мелкой, и так далее. В таких пальчиковых играх очень было присказок, припоуток, которые с детства закладывались, в семье же было очень много детей, все это слышали, пропевали, и это было там, например, та же колыбельная мамы. Вот сейчас очень большая проблема со сном у детей. Целая проблема, да, они могут уложить, да, мамы вместе целая спят, история. Целая история, там, мамы выгорают, потому что она беспрерывно этого ребенка укачивает, он там напряженно, нервно пытается там маму не упустить, чтобы она не ушла. А раньше была колыбельная, и как только ее запевали, у ребенка четко формировался паттерн, что это спать, это песенка на сон, у него все там расслаблялось, отключалось, он засыпал. И эта колыбельная была там из поколения в поколение. Представляете, как это наработано было, уже нейронные связи хорошие в мозгу. Когда там, условно говоря, там мама начинала запевать, там, или бабушка старенькая, да, и уже все там дружно, вся эта изба засыпала под эту песенку, понимаете, да, там, или какие-то там свои вещи. Потому что сейчас в психологии есть всякое, в том числе и голосовая, там, и много всего сейчас изучают. И у нас сейчас просто почему такая история с психологией? Потому что сейчас, знаете, как в весеннее половодье, вот все разлилось, мы дорвались, у нас как бы пошла эти книги, психологи, там можно сейчас любого пригласить, там любую мировую знаменитость, да, выступают они, очень большие конференции там и так далее, все здорово. Но это... поскольку очень много вот этой информации лишней, и современный обыватель, он как бы завален этим всем, и, естественно, тут же начинается на этом, понимаешь, да, и спекуляции, и просто там реклама, и продажи, вот сейчас я всех всему научу, сейчас вы все научитесь делать. Ну вот если пойти к бабушкам, я вам приду очень простой пример, может быть, кому-то пригодится. У меня бабушка, которая давным-давно уже умерла, царствие небесное, Евгения, как и я, меня в честь нее называли. Она, например, рассказывала, а ей рассказывали ее бабушки, прабабушки, то есть это не она придумала, это ей самой молодой рассказали, что простым языком прямо вот пересказывают деревенским, они говорили, девка, будут мысли-то суицид, ну вот про самоубийство, там я не знаю, как они их называли, не было слова суицид, но какое-то свое было деревенское слово, я уже, естественно, его не помню. Ты язык-то прикуси до крови. Например, да, вот странный такой совет. Современная психология говорит о чем? Что такое прикусить язык до крови? Это значит, я здесь и сейчас возвращаюсь от этих помыслов. Помыслов, mm-hmm. да, я просто вернулся сюда.
Через боль.
И я не начинаю yeah. обдумывать дальше, почему мне пришло в голову. Люди знали, деревенские, что такое бывает, что это может прийти, и ребенок самый малый. И таких вот штук было просто тысячи, вот таких маленьких штучек. Например, еще один расскажу пример, тоже бабушка рассказывала. Естественно, в деревне очень много было живности. Естественно, эта живность, простите, совокуплялась на виду у всех. Как хранили целомудрие? Говорили, не смотри, на глазу чири вскочит. И ребенок, как только видел что-то похожее, он раз моментально отворачивался. Не задумываясь, почему я отворачиваюсь, что случилось. Просто раз... И, может быть, даже просмеяли, да, у кого чири вскочил, ага, это ты там смотрел, куда не надо смотреть, там, и так далее. То есть вот, хранение глаз.
Смотрите, да. Вы очень важные вещи говорите, они как раз нас подводят напрямую вот и к вопросу воспитания, образования, отношений с детьми. Ведь даже этот пример, да, с «не смотри», это пример некого вот запрета, некоторого ограничения. А у меня есть ощущение, что вообще сегодняшняя вот какая-то культура, атмосфера, в которой мы живем, любая тема, которая что-то запрещает или ограничивает, воспринимается как авторитарность и репрессивность. Да, и это табу, да. Потому что мы же все хотим быть свободными людьми, да, и мы личности и должны быть уважаемы. Но это, во-первых, очевидная просто как бы логическая нестыковка, ошибка, потому что любое правило подразумевает, как бы нет картины без рамки.
Ну, конечно.
Чтобы была картина, нужно быть, нужно какие-то границы, в которых эта картина существует. Нет красоты без этого, без этой границы, в которых она существует. И свободы нет без тех правил, о которых мы договорились. Но это как бы логика, философия и так далее. А вот что с этим делать? Что бы вы сказали человеку, вот, который на самом деле привык, потребляя то самое, вот, ту самую массовую психологию, я еще раз подчеркну, что я не совсем не, вообще даже от слова совсем не пытаюсь каким-то образом поставить под вопрос профессиональную, качественную психотерапию тем, кому она нужна и помогает. Но вот мы разделяем профессиональных психологов, христианских, глубоких, и вот таких вот там массовых блогеров, которые что-то о чем-то сказали, человек это посмотрел, и какие для себя выводы сделал. Но поскольку их так много, то...
Много в каком-то информационном, да. Информационный пузырь. Да. Кость, смотрите, вам надо вот этот фильтр очень четкий ставить.
Да, но вот человек, который нас сейчас слушает, для него вполне естественная мысль, что все, что про запрет, это все репрессивное, это все про травмы и так далее.
Я не
думаю, что вы такому слушателю скажете?
Ты думаешь, что вот прям сразу репрессивно? Мне кажется, это разумно. Ну, у комнаты есть стены, крыша. То есть мне кажется, что вот эта рамка, она как бы нормальна для человека. Я вижу, как вот, ну и педагоги все со мной согласятся, что современные дети, они крайне страдают от отсутствия вот этих границ правильных, а современные родители, они как раз, почему такие психозы, неврозы и непонимание, что делать, потому что вот эта история, что разрешите все, а когда люди упираются в то, что если ты все разрешил, извините за грубое слово, безмозглому ребенку, потому что он маленький, Я смеюсь, я все время говорю, но он говорит, он не захотел, он захотел. Я говорю, вы с ним советуетесь, например, как, кому вам сделать перевод в онлайн, там, да, вот как, какую сумму вам заплатить, там, здесь или там. Ахаха, ну нет, конечно. Я говорю, а почему вы тогда принимаете его точку зрения, там, например, что ему сегодня съесть или что ему там одеть? Он не понимает, какая температура, куда вы идете, надолго, ненадолго, на прогулку, или вы смотрите прогноз погоды, видите, что будет ливень, да, вам надо одеть его, как-то защитить, а он начинает снимать и говорит, да я не хочу это, я не хочу шапку, я не хочу то. То есть вот это хотение и отсутствие терпения в современных детях, оно приводит к огромному количеству неврозов, психозов. Сейчас учителя вообще не знают, что с детьми делать, потому что они вообще ничего не слышат, вот прям физически не слышат, что им говорят, они вообще вот как будто мимо них все проходит. Плюс наушники, телефоны, да, они все время скроллят эти картинки с самого детства.
Важнейшая тема, сейчас вернемся к ней. У нас сегодня в гостях Евгения Ульева, православный психолог, мама 8 детей, бабушка 8 внуков. Не переключайтесь.
Пайдея. Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, у нас в гостях Евгения Ульева, мама 8 детей, бабушка 8 внуков, психолог у микрофонов Константин Мацан и Кира Вавриентьева.
Это очень важная тема про то, что дети не слышат, причем физически. Я думаю, что все мы с этим сталкиваемся, когда такое ощущение, что ребенок взрослый, пятиклассник, к которому ты обращаешься с каким-то простым посланием, он тебе, на тебя смотрит, глазами моргает, но ты понимаешь, там как будто бы на лбу экран, отталкивающий любую мысль, там замок. А что с этим делать?
Ну, в моменте, вот если вам надо действительно пятикласснику что-то сказать, да, там, ну, вопрос, кто он вам, да, там, это ученик или это ваш ребенок?
Не,
ну,
я говорю, вот про ребенка, конечно, с которым мы в отношениях
родители.
Тогда
надо какой-то физический контакт с ним нужен, за руку взять, за плечо, то есть привлечь внимание, как бы здесь и сейчас немножко его вернуть, вот в реальность, да, если он, ну, там, что-то смотрел или слушает, они все сейчас, например, делают уроки, современный ребенок и слушает совершенно что-то другое. То есть Гай Юлий Цезарь у нас в каждом доме, понимаете?
Да,
пишу, читаю, да, еще общаюсь.
Абсолютно.
Да, возможно, я не очень жестко как бы против этого, потому что все-таки есть понятие цифровой среды, и по первому образованию у меня кибернетика, МИФИ, и как бы программирование, да, цифровой мир. Мне он не страшен, мне он понятен, я знаю, как он устроен, и я считаю, что, конечно, человеческая психика, она адаптивна, и она действительно, вот эти дети, они немножко, не то, что немножко, они, я разговаривала с ним психологом, они говорят, точно другие, они, вот как раз нет запретов, они более свободны, они нарушают вот эту рамку. Ну, где-то, может быть, это поможет. Мне очень понравились слова патриарха Кирилла нашего, который когда-то сказал, выступая, что этим детям придется держать этот мир в руках. Вот он очень сложный, этот мир, он очень технологичный, этот мир, да. Любое отключение, там, электричества, интернета, и могут быть катастрофы прям такие серьезные, да. И он говорит, эти дети должны вырасти и научиться с этим миром обращаться. Поэтому, конечно, у них должны быть немножко другие какие-то компетенции, не такие, как у нас. Это нормально, в этом нет ничего плохого. Есть, конечно, консервативная часть, это тоже хорошо, кто там читает книжки бумажные, да, там, учат детей думать, там, анализировать, там, синтезировать информацию. Да, такие люди нужны. Они будут управлять как раз. Кто самый умный, он будет управлять теми, кто в гаджетах сидят, скроллит. Да? Но кто-то должен и скроллить, кто-то должен быстро, например, моментально там, ну, любой, вы знаете, родитель, да, подходит ребенок, он вам очень быстро что-то найдет в YouTube, еще где-то они прям моментально умеют обращаться с компьютерами и так далее, с там, телефонами. Быстро обновления какие-то читают, еще что-то. Поэтому это тоже нужно детям. Не надо пугаться, не надо, вот особенно я мам призываю, вот сейчас большая проблема, мама и подростки. Вот мальчик-подросток, папа где-то там зарабатывает на жизни или ушел из семьи, ну, неважно, папа вне...
Большой разброс такой получился.
Ну, да, прошу прощения, но я имею в виду, что папа вне дома. Большую часть жизни он где-то вне дома. То есть он где-то там, ну, на СВО, например, да, ушел или еще куда-то, да. Папа где-то вне зоны контроля. Ребенок не под контролем у отца.
И мама,
как правило, когда папа контролирующий есть и мама, мама не так сильно в это включается. А мама, которая одна по каким-то причинам с подростками или с несколькими детьми, она, естественно, у нее гипертревожность, она начинает переживать, я должна там контролировать, я должна все понимать, что он смотрит и так далее. И у них очень много страхов. Они прям очень боятся. А ребенок, с которым я с мамой поговорила, потом я с ребенком разговариваю, да, и я вижу, что он как бы не то что обижен, он не понимает, а почему такое подозрение, да, а почему к нему так относится. Я же нормальный, я не пью, не курю, но я делаю уроки. Ну, подумаешь, я там пошел в какую-то игру играть. Ну, почему мама ко мне так относится? А мама с ужасом пытается, да, там найти всякую гадость, которую он там, он вдруг, не дай бог, там и так далее, залез там в интернет плохой какой-нибудь. Тут вот все время нужна эта золотая середина. То есть нельзя просто бесконтрольно оставить, понятно, потому что это опасная среда, токсичная среда интернет. Это детям надо прямо объяснять, как мы объясняем правила движения. Посмотри налево, направо, там пешеходный переход, красный свет, зеленый свет, это всем объясняет. То же самое в интернете мы должны объяснять, какие там люди могут добавляться, да, что это могут быть преступники, мошенники, там, не дай бог, там, педофилы, еще какие-то люди, да, нехорошие. Это мы должны детям все объяснять, показывать, говорить, что если что-то тебе, ты насторожился, что-то с тобой не так, приди ко мне. Как я всегда своим детям говорю, я сначала покричу, я поругаюсь, ты не пугайся. Я конечно, на эмоциях скажу, ага-ха, но ты потом, мы с тобой этот вопрос решим. То есть я вот прям заранее вот это говорю, что...
Ой, это интересно, кстати.
Да-да-да, но я же эмоциональный, как и ты, Кир, человек, конечно, я могу и покричать. То есть вот тут надо эмоции отделять от ситуации. Просто папа менее эмоциональный, да, они более спокойно могут и объяснить, и сказать, а мама, конечно, сразу, вот, что, куда ты полез, с кем ты там, ну, неважно, там, я не буду цитировать. Но смысл именно в этом, что нам нужно ребенка показать, что вот сюда можно ходить, сюда нельзя, да, и вот это обязательно, вот это я прям специально узнавала у людей, которые постоянно вот разбираются с самыми страшными историями, вот куда дети залетают, в какие-то там нехорошие истории, и когда вот разговариваешь с профессионалами, кто уже таких детей вытаскивает из всех этих вещей, они говорят, если есть контакт с ребенком, если вот он слышит, да, что, и знает, что если что, ребенок приходи. Но это надо в спокойной обстановке, когда вы не ругаетесь, когда вы не ссоритесь, не один раз, а там 121, 151 раз сказать, сынок, доченька, если что, я у тебя есть, ты можешь всегда ко мне прийти. Там у твоего друга, подруги что-то случилось, тоже приходите, мы разберемся, мы взрослые, мы поймем, что с этим делать, да, там, и куда идти, кому звонить, там, и так далее. То есть в этот момент ребенок должен знать, что там, если что, меня спасут, мамочка. Мне понравилось, вчера я видела картинку такую смешную, такие две мышки идут, одна маленькая мышка и мышка папа, и у мышки, у папы на хвосте такое огромное количество мышеловок прицеплено, а дочка, там ребенок говорит, ну, пап, ну, я же говорил, что ничего тут нету опасного, тут нормально же все. Понимаешь, да? То есть вот эти вот безобразия взрослый на себя, конечно, возьмет и поможет, и как-то защитит ребенка, но ребенок должен это понимать, потому что всегда, когда втягивают преступники ребенка в любые вот, неприятные там, истории, да, группы, соцсети, это всегда под девизом «маме, папе не говори, это наш секрет, они взрослые, они плохие, а вот они мы хорошие, и мы тебя любим». И ребенок, как правило, идет за вниманием. Вот он хочет, и он интересен, и его там слушают, его там принимают, там бомбардировка любовью так называемая, да? Вот этот момент надо
осветить. Такой сектантский прием.
А, конечно, конечно.
Ну вот еще одна вещь важная у вас прозвучала еще в прошлой части программы, что когда мамы, хотя я думаю, что это касается не только мамы, папы тоже, вообще родители, вот находятся в позиции, что я должен быть хорошим мамой, папой, чтобы там все успеть, все дать, вот, а то иначе там тут такое, это вот мы себе выставляем некие критерии, именно мы себе выставляем.
Жюри, жюри.
То есть в голове у нас жюри. Нас никто не обязывал так себя судить. Да, какие-то вот ставить нормативы, которые мы должны давать. Мы их сами себе поставили, а потом мы с ними не справляемся, а потом у нас портится настроение, мы из-за этого срываемся на ребенка и так далее. А вот что с этим делать? Вот что бы вы сказали человеку, который вот сейчас себя в этом узнает, что вот... Потому что я почему еще этот вопрос задаю? Ведь, казалось бы, ну, если у тебя тревожность, осознай это как симптом, который нужно вылечить, от которого нужно избавиться, чтобы он не мешал. Но на практике, ну, по крайней мере, я по себе сужу, другая же логика включается. Я на словах говорю, что, ах, я такой тревожный родитель, и я не должен быть таким, потому что это всем хуже. Но внутри-то я думаю, какой я хороший, я так тревожусь, я такой неравнодушный, я молодец, и я с этой тревожностью не расстанусь, она мне повышает самооценку. Что с этим делать?
Отлично, Кость, ты описал, вот прям замечательно вот эту историю про тревожность. Ну, поскольку мы на радио «Вера», я вам скажу так, что тревожность – это грех.
Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста.
Это грех. То есть вы не осознаете это как грех. Вот когда вы говорите себе внутри, я молодец, я такой молодец родитель, да, я 100 раз позвоню ребенку, или я все время буду держать его под контролем. Значит, смотрите, тут очень важно понять такую штуку, что есть такая добродетель, которая называется мужество, да. Если мы посмотрим, да, у нас же все плюс-минус, да, плохой, хороший, там, чревоугодие, да, там, воздержание, да.
Добродетель, и вот, страсть, добродетель,
совершенно
страсть.
Верно. Если да. мы посмотрим на мужество, да, и на терпение, да, то, с другой стороны, что у нас будет? Нетерпеливость, да, раздражительность и в том числе и тревожность, которую мы вполне можем с вами... Что такое тревожность, если мы берем чистую психологию? Страх – это я боюсь реальной угрозы. Вот собака бежит, я боюсь, она опасна, эта собака. И это нормальное мое состояние, правильно, что я боюсь, потому что она меня может укусить. Да, мне, может, на другую сторону улицы надо перейти. А тревожность – это когда я тревожусь, сам не знаю о чем. То есть это я просто вот в таком состоянии, ну, это наследственно, кстати, про детские травмы говорили, это просто привычное состояние, потому что это генерируется в нескольких поколениях семейных. Если мы возьмем с вами 20 век, который был крайне сложен для нашей страны, и погибшие многие-многие поколения мужчин, ушедшие, не вернувшиеся на фронт, в тюрьму, там еще куда-то, да, и мамы, бабушки, прабабушки, которые оставались, они вынуждены были жить в режиме вот этой высокой гиперответственности, но у них не было гаджетов, и у них не было геолокации. И мы все утром уходили из дома и приходили вечером. И мама, все, что, ну, у нас даже, например, телефона не было никакого. И мама понятия не имела, там, дошла я до школы или вернулась я из школы. И, естественно, уровень тревожности был другой. А сейчас вот этот гиперконтроль над детьми и тревожность зашкаливающая, потому что дети бедные уже в телефон, вот, ну, или часы там у всех, там, я смотрю, в детских садах уже всех воспитательницы там под камерами и так далее. То есть уже ни одного слова нельзя сказать, ничего нельзя сделать, потому что все, все ходы записаны, все под колпаком у Мюллера и так далее. И это уже, ну, все границы переходят. И люди тревожные, они, к сожалению, у них какая проблема есть? Они это разгоняют на всех окружающих. Вот тревожная какая-нибудь бабушка, она никогда не может сама с собой быть тревожной. Ей надо на уши, да, поставить, конечно, всех окружающих, позвонить.
Конечно, а вот ты не тревожная.
И она терпеть, еще, да, в это время, она прокачивает свою социальную значимость. Я такая молодец, потревожилась. А вы-то все тут такие, вас не пнешь, вы тут сидите равнодушные там, и не знаете, что там с сыночкой или с дочечкой или с внучком, там, понимаете, да? И у нас, к сожалению, это приняло вот масштабы уже такие нездоровые.
Женя, я, знаешь, о чем думаю? О том, что тревожность, она ведь глобально может очень сильно препятствовать и поиску своего пути в жизни. Ну, то есть тебе хочется, определенно хочется чем-то заняться. Но вот эти тревожные материнские голоса, отцовские, свои, вот любые, голос учителя там начальной школы из твоего детства, он говорит тебе: нет, лучше синичка в руках, чем журавль в небе. А вот куда ты пойдешь, а там то сё. Ну, можно не перечислять помыслы, которые приходят от тревожности, они всем понятны, они предсказуемые, легко, в общем-то, да, легко их, в общем, опровергнуть. Но, тем не менее, они довольно здорово могут препятствовать человеку заниматься своим собственным развитием. Потому что я вот в рамках этой программы, и вообще мы много говорим о том, как узнать волю Божию о себе, как найти свой путь, как помочь ребенку найти свой путь. Потому что если ты сам не понимаешь, довольно сложно будет помочь ребенку. Если ты про себя ничего не понимаешь, как
ну,
ты...
Ну, вот про помочь ребенку ты... я вообще считаю, что в современном мире надо да. минимально это
помогать делать, ребенку,
минимально,
да.
потому что мы, например, не понимаем... Но есть классическая история. Вот 20 лет назад всех родителей отправляли в юристы, в экономисты.
Да-да, абсолютно. Жень, ну я, знаешь, я про помочь ребенку не про то, что вот тебе надо, сыночек, становиться вот, значит, там, экономистом или там юристом. Нет. А дать ему возможность пойти... и узнать себя в разных родах, там, каких-то секций, каких-то занятий, дать ему возможность как-то себя прощупать, что ли, понимаешь? Вот я об этом говорю. Дать ему возможность там, помочь ему организовать свое время. Не самой организовывать, помочь ему организовать свое время. Рассказать ему о том, что есть из каких-то, знаешь, там направлений, куда можно пойти, что-то узнать, но не вести его туда. Я вот об этом говорю, это более здоровый подход.
А зачем это все рассказывать, показывать?
Смотри, ну если мы с тобой ничего делать не будем, как они? Они будут просто сидеть в телефонах, простите?
Ну, знаешь, Кир, если он смотрит, например, какие-нибудь проповеди батюшки хорошие...
Если бы.
Нет,
но это
просто...
какой-то идеальный вариант.
Это не идеальный вариант, я тебе просто объясняю, что смотри, вот это вот... мне кажется, что это ошибочное какое-то представление. Есть такое понятие, как всемогущество, да, это у детей такое бывает. Он кажется, ему кажется, что он все умеет и все может, у него волшебная палочка, и он повелитель мира, и все вокруг него кружится. И вот современные родители, они немножко, мягко сказать, инфантильные ребята, и они вот как раз вот этим всемогуществом почему-то им кажется, и плюс они себя еще нагружают, вот это внутреннее жюри, которое выставляет только плохие оценки. Ваше внутреннее жюри, оно какое-то беспощадное. Вы так ни одного человека не осудите, вот, ни одного знакомого, когда вы, я все время говорю, переложите эту ситуацию, как будто это не вы сделали, а ваша там соседка или ваша подружка. Вы скажете, да ладно, нормально, все, а себе нет, вот ты там, ты вот все опять не доработала. Да. Я вспоминаю сказку «Морозко», помните, там, а я там Марфушеньку сватаю, а все смотрят на Настю проклятую, да. да? И вот эта проклятая Настя, это вот мы, и вот эта вот бабка, которая там все время то Настю, помните, там фильм с этого начинается, помните, она там вяжет,
конечно.
Что-то делает. Вот это наше внутреннее какое-то состояние, и вот это вечное какое-то, вот этот, я не знаю, как это, голос критика внутреннего, да, можно так его назвать, который, кстати, православные путают с правильным, вот что правильно, надо себя да, вот прям
самоукорение,
самоунижение, но это не про это. Это совсем, к сожалению, это совершенно другое. Это невротические истории, которые люди очень плохо переживают, им плохо физически и психически, и они выгорают. И поэтому детям вот это всемогущество, что я сейчас ребенку все что-то должен такое правильно объяснить, раньше жили, и у них не было каких-то задач. Вот жили просто, были дети, были взрослые, взрослые занимались своим детям, дети занимались своим детям, они росли. Ну, какие-то правильные книжечки, да, читали, там, объясняли, но я не помню, чтобы мама бегала со мной с томиком Достоевского. Я сама его нашла, там,
абсолютно.
В шестом классе, да,
конечно.
С увлечением прочитала, и моя мама сказала, ого, ничего себе, а ты что-то поняла вообще, тебе как-то что, нормально, и Достоевский тебе зашел? Я сказала, да, мам, так интересно. И это счастье моей жизни, что я успела это прочитать до школьной, ну, когда он пошел уже в школьной программе. И для меня Достоевский – это отдельная история внутренняя, которую я сам нашел. А если бы мама бегала за мной и говорила, мам, деточка, посмотри, вот тут вот тебе надо или не надо, я бы инстинктивно говорил, мам, я сама знаю, что мне почитать. Это так работает психика.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Светлом радио. Дорогие друзья, у нас в гостях Евгения Ульева, психолог, мама 8 детей и бабушка 8 внуков. Но ты понимаешь, ты говоришь о томике Достоевского, мне это знакомо, потому что мама спрятала Гюго, например, и сказала, тебе это читать ни в коем случае нельзя.
И тебе сразу же...
И вот этот собор Парижской Богоматери, это было вожделенное мое
вот
такое желание скорее его прочитать.
Внутренний ребенок, он не будет, понимаете, если вы ему диктуете, вот мы говорим про свободу, да, Кость, это же очень такой глобальный вопрос внутренней свободы человека, который дает ему Христос. И он его не насилует, понимаете? Мы не ходим так, что нам каждую секунду являются ангелы и кричат, быстренько пошел в храм, ты что, куда пошел тут в магазин? Давай, давай, спасайся. Нет уже этого. Тихий голос ангела, это каждый знает, верующий, который молится, что ангельский вот внутренний вот этот посыл, что, а может быть, вот это, он настолько деликатен, что мы, как правило, говорим, да нет, не надо. А потом, что ну вот было же у меня вот это чувство, да?
Да.
Он крайне деликатен, ангельский вот такой вот посыл. А вот дьявольский такой злобный, он вас просто задолбит, как дятел. Иди, иди, ты плохой, ты не сделал, ты сделал. Понимаете, мы не умеем это различать. Это надо научиться, вот этот тихий глаз ангельский слышать в себе, а не навязчивый такой противный.
Вот мы сегодня же обратились к теме, что мы иногда формируем у ребенка выученную беспомощность, когда пытаемся за него заниматься, за него делать уроки,
причинить
сидеть,
добро.
Сидеть рядом и как-то вот там мотивировать. Ну, наверное, есть ситуации, в которых в случае какого-то характера ребенка, ну, действительно, надо быть рядом и мотивировать, если ребенку надо там помочь с математикой или, не знаю,
если он к вам пришел, попросил.
А вот если не пришел и не попросил, это первая часть моего вопроса. А вторая часть, а если вот это уже состоялось, да, и у ребенка какому-то возрасту, ну, там, предположим, там, 11 лет ему, вот сформировалось такое, что, ну, как бы, если родителям надо, они придут и как бы меня смотивируют. А если не приходят и не мотивируют, значит, мне это тоже не надо. А вот что делать, чтобы эту ситуацию как бы переломить или как бы...
То есть сделать по-нашему, все равно по-нашему.
Нет, я имею в виду, что если ты уже навредил, то как это...
навредил, Кость, ты что сейчас имеешь в виду? Навредил,
ну вот сформировал у ребёнка выученную беспомощность. Если я хочу, чтобы она у него прошла, что мне сделать?
Нет, она не прошла, она, знаешь, как, смотри, ну это опять мы смотрим с тобой.
Вылечилась.
Два полиса, минус-плюс, да. Что такое выученная беспомощность? У меня нет собственной инициативы, да, за меня все решают, что я одену, что я ем и так далее. На каком-то этапе, когда ребенок маленький, это нужно делать. Вот у нас как раз все путают, что когда он маленький, ему начинают вот этот выбор предоставлять, который он не может вывести, он не понимает, как надо. А потом, когда он уже должен этот выбор делать и так далее, он уже сидит вот в этой состоянии или негативизма есть еще очень серьезный негативизм сейчас у современных детей. Они, знаете, такое в партизанское подполье уходят. То есть внешне они вроде нормальные, молодцы, все делают. Но внутри такие вот этот Томик и Гюго, там, ну, я вот дорвусь, да, там. Тот же интернет. Это тоже уход детей, вот, что, я говорю, там же он чемпион в этой игре, да, ему там дают вот эти призы. А тут мама что-то пристала своей математикой. Мне кажется, сейчас пошла очень серьезная такая история про вот этот сбитый навигатор. Потому что те же мамы и папы, с которыми я разговариваю, я им все время задаю вопрос, а зачем? Вот сейчас у нас там, ну, дети готовятся к ЕГЭ, готовятся к поступлению там, в хорошие вузы и так далее, там, бесплатно, платно. И я всегда говорю, а зачем? Вот это точка Б, куда вы едете? Вот сейчас точка А, вы вот здесь находитесь, там, в 10 классе, в 5 классе, сейчас же уже ЕГЭ чуть ли не с 1 класса начинают детей мучить там, каким-то ВПРами и так далее. Я когда спрашиваю, а зачем? Какая цель, куда вы направлены? Почему вам надо встрять вот в этот поток и в этой пробке пробиваться первыми на светофоре, а вы не понимаете, куда вы едете? И мне почти никто, мне говорят, ну, вот у меня прям один диалог прям воспроизведу. Такой очень-очень высокопоставленный папа. У дочки, значит, проблемы серьезные, она не, ну, у нее там неважно что, короче, проблемы в школе. Она не хочет в эту школу, ей там плохо. И ей там действительно, вот как психолог, я порекомендовала, не надо. Ей будет там плохо. Уберите ребенка оттуда. И я задаю такой вопрос. Зачем вам вот то, что... Ну, зачем вот ей туда? Он говорит, чтобы она была там в престижной школе. Я говорю, зачем? Ну, он так потерялся, говорит, ну, поступила в престижный вуз. Я говорю, замечательно, она поступила в престижный вуз. Дальше. Ну, она сделает карьеру. Я говорю, прекрасно, она сделала карьеру. Какой? Он высокопоставленный менеджер в крупной очень корпорации. Я говорю, какую сделал карьеру? Он говорит, ну, будет там... Ну, я говорю, с каждым разом он как бы вставал в тупик. Ну, придумывал мне ответ, ответственный, он, ну, сделает карьеру. Я говорю, супер, она сделала карьеру. Вот ваша взрослая дочь сделала карьеру. Я говорю, вы кто? Он говорит, ну, вот я там генеральный директор. Я говорю, у вас вокруг наверняка же женщины, которые сделали карьеру. Он говорит, да, у меня есть женщина рядом. Я говорю, теперь представьте на их месте вашу дочь. Ой, нет, не надо, они несчастные абсолютно. Я говорю, теперь вы понимаете, куда вы выставили навигатор? То есть вы через коленку ломаете ребенка, чтобы он пошел туда, как вам кажется, где престиж. Деньги там и, ну, там, я не знаю, что успех там, что там успешный успех, но видя вокруг вот таких женщин, которые все это сделали, вы не хотите, вот прямо он наш испугался. Нет, ни в коем случае, несчастные на женщин не похожи.
А какой бы ответ этого человека для вас бы свидетельствовал, что он осознанно, осмысленно и правильно отвечает?
Да. То есть как правильно?
Ну, правильно,
ну,
условно
говоря.
Нет, ну, я что имею в виду? Что,
Кость, вот... правильно, понимаешь, нет, правильно, ты... чтобы человек понимал, что он делает. Сейчас, понимаешь, сейчас...
А вот что бы было свидетельством того, что он понимает?
Здоровая позиция,
смотрите,
она какая?
Немножко по-другому отвечу. Смотрите, есть тактика, есть стратегия. Современные родители, они прям супертактики. Они вот в этой тактике, я объясню.
Ну, да? Вот если бы он сказал там, я хочу, чтобы моя дочь
была
там, нашла себя.
Да.
А что так? А тогда я бы задала вопрос, а почему именно в этой школе, в этом вузе она должна найти? Я-то его привела к тому, что он работает на престиж, на свою... Uh-huh. Он хочет гордиться успехами. Вот он хочет просто сидеть в компании и говорить, а моя дочка учится там в высшей школе.
Я просто почему вот пример мне провожу, да, вот что вот, вот если бы сейчас. Я, допустим, хочу, чтобы мой ребенок был счастлив или, нашло, да. или он нашел себя.
А откуда я знаю?
Прекрасные слова, но они настолько абстрактные, что за ними ничего не стоит. И я понимаю родителей, которые волей-неволей себе пытаются какую-то эмпирику найти. Хорошо, а чтобы найти себя что? Наверное, хорошая школа. Ну, как бы, тактика, может быть, и так далее.
Тактика.
А вот я пытаюсь... Вот это очень важная тема. Я пытаюсь нащупать, а какое вот умонастроение у родителя... свидетельствует о том, что он ну, вот, ну, не вредит, что
у него
как-то,
здоровый подход.
Что он не по поводу себя и своих желаний о ребенке, а по поводу ребенка именно.
Если ответить себе на пять раз. Зачем?
Пять раз.
Семь раз. Это чисто психологично, не моя придумка, это психологическая
техника. К чему мы должны прийти в идеальном
варианте? Вы придете к корневому ответу. Вы себе ответьте на этот вопрос. Вы что такое тактика? Это я вот здесь и сейчас понимаю, что мне надо в этот класс или в тот, хорошая учительница, еще что-то. Но я когда общаюсь с современными родителями, они просто заботятся о максимальном комфорте для ребенка. А они не понимают, зачем, потому что иногда ребенку должно быть очень дискомфортно, и он должен пережить этот дискомфорт.
Тогда где мерило, скажи?
Мерило, вот он говорит, счастлив, мой ребенок должен быть счастлив, да? Но начни с себя, ты-то сам счастлив, вот ты закончил все эти вузы престижные, там, где получил работу, и каждый увидит, что путь был удивителен, у каждого, я уверена, из наших слушателей был какой-то свой уникальный путь, где его там случайно в коридоре встретил там какой-то знакомый, сказал, пошли туда поступать, то есть в нашей вот жизни было много случайных случайностей,
вот,
да, не случайных
случайностей. Вот я как раз хочу
мы даем место Богу спросить. Действовать. А так вот. Мы все зарегулировали. Вот только туда, навигатор едет
вот,
только туда.
Вот ответ. Вот
но ужас в том, что мы не понимаем, куда. Я почему и родителям говорю, ребята, а вы куда поехали-то? Вам что там делать-то? А почему именно этот вуз? А почему именно эта специальность?
А не получается ли тогда так, что мы это можем сформулировать следующим образом, что тактика, ну вот это в какой класс, в какую школу, это некий еще здравый смысл. Ну вот есть во дворе хорошая школа, ну иди туда, зачем водить на другой конец Москвы, если рядом есть хорошая школа? А стратегия – это, по сути, отдать это промыслу Божьему.
Понимаешь, стратегия – это понимание, куда я иду и зачем. То есть смыслы, ценности, да, мы говорим о ценностях, не о целях. Цель, ценность, да, это разные вещи. Вот есть цель, мне надо там заработать или там престижно, а есть ценность, да, я ценю, там, я хочу быть в определенном, например, там, мне очень понравились, там, например, ну, не знаю, там, я попала куда-нибудь там музыкальную какую-нибудь, не знаю, там, на концерт, да, и думаю, боже, какие прекрасные люди вот музыканты, как они вот играют, я тоже хочу так же, да. Понимаешь, да?
Очень хорошо понимаю.
Ценность, да. Ценность, но я считаю, что вот надо идти за глобальными ценностями. Это любовь, это семья, это дети. То есть я бы вот это вкладывала. И если я мальчика мотивирую на какую-то, например, очень престижную учебу, я бы вкладывала не престижную учебу, а семью, которую тебе надо содержать, у тебя будут детки и так далее. То есть немножко другую... Вот,
как бы, ракурс развернуть.
Ракурс развернуть на более...
Понятно.
Что, поэтому дети упираются, потому что они не понимают, почему вы их через коленку ломаете учить химию или физику, которую он ненавидит всей душой и не понимает, зачем. У него нет ответа... Если у вас нет этого ответа, зачем? И у ребенка, естественно, этого ответа нет. Понимаете, да? То есть вам надо обязательно, смотри, вот внутренние ценности у себя сформулировать, раз вы взрослый человек, ответственный, вот сядьте, просто ручку возьмите шариковую, да, и, ну, там, или в, там сейчас в телефоне, ну, в телефоне хотя бы в заметках напишите, а зачем я живу? А для чего? Вот у меня какие цели на ближайшие 5-10 лет? Цели, ценности. Разделяйте, да, вот это важно. Ценность у меня, например, Царство Небесное, да, а остальное приложится, да. Цель, значит, стяжевать добродетели, например, каким образом я могу это делать, если я мать семейства, да, это моя обязанность, мои дети, да, вот воспитание и так далее, что я им донесу? Вот у Паисия Святогорца была абсолютно необразованная деревенская мама, которая читала Иисусову молитву, пока чистила картошку, и он это запомнил, что мама читала Иисусову молитву, все, и у нас Паисий Святогорец, понимаете? Я вообще никакого образования у него не было. Я прям напоминаю, потому что сейчас такой перекос вот только в сторону ЕГЭ, ОГЭ, образования, и все непонятно зачем. Почему все в эту свернули сторону и туда прям уперлись, как бараны, простите меня. И школа это бедно не вывозит. Уже педагоги, учителя, родители все в неврозах, психозах. Я работаю сейчас сентябрь-октябрь, да, уже дети, вот, а ЕГЭ, а как я сдам? А я не смогу, а я смогу. Ребенок попадает прям, ну, в психоз.
В область невроза, конечно.
Зачем? Он не понимает, зачем. А потом, когда он поступил, молодец, все сдал, и в престижный вуз поступил, у него такой же невроз, боже мой, как я сдам зачеты, я вот, вылечу. И, кстати, разочарование очень сильное. Очень сильное разочарование между тем, что хотел, и тем, что получил.
Ну, то есть ты закончил престижный вуз, и
поступил,
ты думал, что
на первом же курсе начинается проблема. На первом же курсе начинается проблема, потому что не бьется картинка с ожиданием.
А вот немножко закольцовывая то, о чем мы сегодня говорим. Ведь... Когда, опять же, родитель вот так вот прилагает усилия, чтобы ребенок поступил в хорошую школу, потом в хороший вуз и так далее, он вот чем-то мотивирован. И мы сейчас говорим, ну, вообще-то, как я, по крайней мере, слышу и суммирую, что ну, есть вещи, которые ты не можешь рационально сконструировать. Ценности, мы их... принимаем на каком-то внутреннем духовном уровне, а потом уже от них что-то отстраиваем. И тогда как бы ну, чуть проще можно ко всему относиться. Ну, не поступил твой ребенок в эту престижную школу. Ну, это не конец жизни, да? Может быть, ему туда и не надо было. И так далее. Но ведь это все, опять же, сталкивается, я просто предвижу эту реакцию у слушателей, что ну, это же равнодушие.
Нет,
вот
конечно.
Если я ребенка, вот если если я не убьюсь ради того, чтобы не,
и слава богу,
и так далее.
Не убьешься, и слава богу, будешь молодец, да, и ребенок тебе будет благодарен. И понимаете, вот мы сейчас мир потерялся, современный мир, вот даже вот эти глобальные истории, которые происходят, это же борьба за ценности. Это же не про деньги история, это про деньги, это ценности, да, что Христос или сатана, да, блуд или целомудрие, чистота, да, там молитва или там бесконечное наркотическое какое-то, ну, вот угар, да, такой вот этих всех дискотек там, и, или та же виртуальная реальность, да, куда люди уходят и сутками там просто пропадают, то, что у них нету, а для чего жить? Базовые ценности, ну, базовые ценности, я напомню слушателям, да, ну, это еда, там, жилье, безопасность и так далее. Как правило, у современного ребенка это все закрыто. Если раньше дети им надо было выживать во многих сообществах, да. Кстати, вот поделюсь историей личной. У меня пришел ребенок из школы, 14 лет у меня младшей дочери, и она, например, им показали фильм по Диккенсу, Оливер Твист. Классика английская. Вот у нее прям детская травма была. Она в ужасе была от этого фильма, от всего. И вообще, зачем это написали, зачем это сняли, какой кошмар, как так можно с детьми обращаться, и какой ужас. И я вспоминаю, как я читала эти книжки. Я очень сочувствовала, я, конечно, плакала, но у меня не было вот этого жуткого отторжения. То есть картинка у ребенка уже не бьется. Я такой мир не хочу, он ужасен, детей нельзя обижать. Там опять сверхценность ребенка, кстати, у нас общество, где переоценено вот это вот отношение к ребенку и так далее.
Сначала было недооценено, теперь переоценено.
Ну, у нас, к сожалению, да, и там, например, там будет. Советоваться, я помню, еще отец Дмитрий Смирнов, он говорил, что за советы с подростками, совет с молодыми, у них нет еще ни понимания, ни опыта, ничего, как, что с ним советоваться, он выдает чужие шаблоны, чужие какие-то, что он на Ютьюбе услышал там или в ТикТоке увидел, и вот он пересказывает там просто то, что он видел, рекламные, как правило, какие-то штуки. Тот же, тех же, как их назвать-то, психологов, которые вот из ТикТока. И они такие же молодые рассказывают друг дружке там, и так далее. Но ценности, понимаете, это то, чем вы обладаете. Если вы в себе это взращиваете как родитель, как педагог, я считаю, что вот педагоги, которые обладают внутренними вот этими ценностями, вот этой базой, они на вес золота сейчас. Я всегда им говорю, вот когда они ко мне приходят, я говорю, слушайте, ну один педагог нормальный может вот все эти сотни детей, которые через вас проходят, они вас запомнят, что у нас была вот такая классная учительница, которая вот говорила про там добро и так далее.
Женя, ну чтобы какой-то вот, знаешь, такой понятный итог подвести нашей программе, скажи мне, ты говоришь о ценностях, когда имеешь ли ты в виду, что родитель в своей какой-то здоровой христианской позиции должен в первую очередь выстраивать свои отношения с Христом, становиться
безусловно,
в мирном духе, вот в этом состоянии.
То есть, если у
и
вас...
там все остальное выстроится, то есть не надо
конечно,
голову себе
конечно,
скрывать,
потому что вы начинаете ругаться и драться с ребенком,
да.
И, извините, насиловать его там, чем-то, секциями образовать.
А собой мы при этом не занимаемся.
Да, и вам кажется, что вы причиняете добро, и в это время как раз это никакой не... Вот понимаешь, да, это нету свободы в этом. Свобода нужна все равно. свобода выбора ребенка. Дать ему хотя бы вот это пространство, где он хотя бы может этот шаг сделать влево, вправо. Не надо каждую секунду ему вот этим навигатором в ухо долбить. Ты не туда пошел, ты не туда свернул, ты опять не туда пошел. Мы же как-то что-то пробовали свое, искали, да, там, читали. У нас какое-то было внутреннее, какое-то свободное пространство какой-то жизни. Современный ребенок всего этого лишен абсолютно.
Спасибо огромное. Это программа «Пайдея» на Радио Вера. И напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. У микрофонов были Константин Мацан и Кир Лаврентьев, и сегодня в гостях у Светлого радио была Евгения Ульева, психолог, мама 8 детей, бабушка 8 внуков. Мы всегда с радостью встречаем Женю в нашей студии. И, дорогая Женечка, спасибо тебе огромное за эту очередную интереснейшую беседу. Ждем тебя в нашей студии еще.
Ну, с удовольствием приду.
До свидания.
До свидания.
Пайдея.